From the conference center at Temple Square.
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное выступление на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. This broadcast is furnished as a public. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви. Братья и сестры, приветствуем вас сегодня утром на четвертой сессии 180-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы приветствуем тех, кто присоединился к нам в конференц-центре или в центрах кольев по всему миру, а также тех, кто сегодня с нами благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентств помогательных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Клей Кристиансен и Ричард Эллиот. Хор открыл эту сессию гимном «Truth Eternal» — «Истина вечная». А сейчас любезно исполнит для нас гимн «Господь, Царь неба и земли». Вступительную молитву произнесет старейшина Джеральд Кассе, член Кворума 70.
Our dear Father in heaven, Наш дорогой Небесный Отец, в наших сердцах царит радость сегодня утром благодаря этой конференции. И радость царит на этом собрании святых в конференции Антри по всему миру. Мы выражаем глубокую благодарность за знания, которые нам даны о божественном плане спасения, об Иисусе, Спасителе мира. И мы глубоко благодарны за то, что истина снова дана на землю через восстановление Евангелия. Мы благодарим за живущих пророков, которых мы любим и поддерживаем. И мы просим благослови нашего пророка и его семью, и всех тех, кто вместе с ним совершает эту дивную работу. И сейчас мы молимся за всех тех, кто будет выступать на конференции, чтобы они были движимы Твоим Духом. И мы молимся, чтобы мы получали наставление и под влиянием Духа принимали правильные решения, чтобы мы были исполнены смирения. И чтобы те, кто нуждаются в утешении, были утешены. И те, кто ищет истину, нашли ответы на свои молитвы. И мы молимся, чтобы мы стали достойными свидетелями Твоего Сына, где бы мы ни были. И об этих благословениях мы смиренно молимся во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Нашим первым выступающим сегодня утром будет президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. После его выступления хор исполнит гимн «Дороги пастырю, пастыре сердцу». После исполнения гимна к нам обратится президент Бойд Пекер, президент Кворума 12 апостолов, после чего мы услышим выступление старейшины Джея Джинсона, члена президентства 70-ти.
Мои возлюбленные братья и сестры, для меня большая честь обращаться к вам в этот день субботний. Я смиренно радуюсь возможности обратиться к миллионам святых последних дней и наших друзей по всему миру. Готовясь к этой возможности, данной Богом, я молился и размышлял о ваших личных потребностях и о том, какое послание Господь хочет донести до вас с моей помощью? Ваши потребности обширны и разнообразны. Каждый из вас — уникальное дитя Бога. Бог знает каждого из вас. Он посылает вести, способные вдохновить вас, наставить и указать путь, подходящий вам и соответствующий вашим потребностям. Чтобы выяснить, какой лепты в эту конференцию от меня ожидает Бог, я читал послание Его слуг в священных писаниях и на прошлых конференциях. Я получил ответ на свою молитву, читая слова Алмы, великого слуги Господа в книге Мормона. Цитата. «О, если бы я был ангелом и мог выполнить желание сердца моего, я пошел бы проповедовать трубным гласом Божиим, потрясал бы голосом землю и провозглашал бы покаяние всем народам. Да, я провозглашал бы каждой душе громовым голосом покаяние и путь к искуплению, дабы покаялись они и пришли к Богу нашему, дабы не было больше горя на всем лице земли. Но вот, я человек, и грешу волею моей, ибо я должен быть доволен тем, чем наградил меня Господь». Конец цитаты. А затем в размышлениях Алмы я нашел то наставление, о котором молился. Цитирую. «Ибо вот, Господь дает всем народам учителей из их родного племени и языка, учить Слову Его, да, по мудрости Его, все, что необходимо для них, Он дает им. А потому мы видим, что Господь мудро советует, согласно тому, что праведно и истинно. Конец цитаты. Читая это послание слуги Божьего, я осознал, какое поручение мне дано сегодня. Бог посылает вести своим детям и своих уполномоченных вестников. Мне хочется помочь вам укрепить доверие к Богу и Его слугам, чтобы затем мы смогли пойти и все исполнить согласно Его совету. Он хочет этого, потому что любит нас и желает нам счастья. И Он знает, что когда доверия к Нему не хватает, мы несчастны. Нехватка доверия приносила несчастье детям Небесного Отца еще до сотворения мира. Через откровение Бога пророку Джозефу Смиту мы знаем, что многие из наших братьев и сестер в приземном существовании отвергли план земной жизни, предоставленный нашим Небесным Отцом и Его старшим сыном Иеговой. Мы не знаем всех причин, в силу которых Люциферу удалось с ужасным успехом поднять бунт. Однако, одна из причин ясна. Тем, кто потеряли благословение прийти на землю, не хватило доверия к Богу, чтобы избежать вечного страдания. Это скорбная причина. Нехватка доверия к Богу действует и с момента сотворения. Я с осторожностью предложу вам примеры из жизни детей Бога, поскольку не знаю всех причин, по которым мне не хватило веры уповать на Него. Многие из вас уже изучали эти критические ситуации из их жизни. Например, Иона не только отверг повеление Господа идти в Ниневию, но и выбрал другое направление. Ниман не смог довериться наставлению от пророка Господа омыться в реке, чтобы Господь исцелил его от проказы. Ему показалось, что эта простая задача принижает его достоинство. Спаситель позвал Петра оставить надежную лодку и прийти к нему по воде. Слушая рассказ об этом, мы сострадаем ему и понимаем, насколько нам самим нужно научиться больше доверять Богу. Цитирую. «Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня“. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ Нам может придать мужество тот факт, что Петр научился доверять Господу настолько, что оставался верным, служа ему всю жизнь, вплоть до мученической смерти. Юный Нефи из книги Мормона пробуждает в нас желание развить доверие Господу, чтобы повиноваться Его заповедям, какими бы сложными они не были или нам не казались. Стоя перед лицом опасности и возможной гибели, Нефий произнес такие слова о доверии, которые мы можем и должны постоянно ощущать в своих сердцах. Цитирую: «Я пойду и сделаю то, что заповедал Господь, ибо я знаю, что Господь не дает заповеди детей человеческим, не уготовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что Он заповедует им». Конец цитаты. Такое доверие приходит, когда знаешь Бога. Благодаря исполненным славы событиям восстановления Евангелия, мы в большей мере, чем остальные жители земли, ощущаем покой, который Господь предложил своему народу, сказав: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Мое сердце преисполнено благодарности за все, что Бог открыл относительно себя, чтобы мы могли доверять Ему. В моем восприятии все началось в 1820 году с одного юноши, который отправился в рощу на ферме в штате Нью-Йорк. Этот юноша, Джозеф Смит-младший, нашел среди деревьев уединенную поляну. Опустившись на колени, он начал молиться, будучи абсолютно уверен в ответе Бога на его молитву, что нужно делать, чтобы очиститься и спастись через искупление Иисуса Христа. Каждый раз, когда я читаю его рассказ, мое доверие к Богу и его слугам растет. Цитирую. «Я увидел прямо у себя над головой столб света, ярче солнца, который постепенно спускался, пока не упал на меня. Как только появился этот свет, я почувствовал себя освобожденным от врага, который было сковывал меня. Когда же свет почил на меня, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, чей блеск и славу невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: «Сей есть мой возлюбленный сын. Слушай его». Отец открыл нам, что он жив, что Иисус Христос — его возлюбленный сын, и что он любит нас настолько, что отдал этого сына, желая спасти нас, своих детей. И поскольку у меня есть свидетельство, что он призвал этого неученого мальчика в качестве апостола и пророка, сегодня я доверяю его апостолам и пророкам и тем, кого они призывают служить Богу. Это доверие благословило мою жизнь и жизнь моих близких. Много лет назад я услышал одно выступление президента Эзры Тафт Бенсона на такой же конференции, как сегодня в воскресенье. Он посоветовал сделать все возможное, чтобы расплатиться с долгами и больше в них не залезать. Он упомянул закладную на дом. Он сказал, что, возможно, этого сделать не удастся, но было бы хорошо, если бы мы выплатили все долги под закладной. После собрания подошел к своей жене и спросил: «Как ты считаешь, есть у нас хоть какой-то шанс исполнить это?» Сначала его не было. А затем к вечеру я вспомнил об имуществе, которое у нас было в другом штате. Много лет мы безуспешно пытались продать его. Но из-за того, что мы доверяли Богу и тем нескольким словам из выступления его слуги, утром в понедельник мы позвонили человеку в Сан-Франциско, который занимался продажей нашей собственности. Я звонил ему несколько недель до этого, и в прошлый раз он сказал: «За эти годы никто не проявлял интереса к вашей собственности». Но в понедельник после конференции я услышал ответ, который сегодня укрепляет мое доверие к Богу и его слугам. Он сказал: «Ваш звонок меня удивил. Сегодня пришел один человек и спросил, может ли он купить вашу собственность». Я поинтересовался, какую цену он предложил. На несколько долларов больше, чем сумма по нашей закладной. Можно списать это на простое совпадение, но наш долг по закладной был выплачен. Наша семья до сих пор прислушивается ко всем словам пророка, которые, возможно, даны с целью сказать, что нам делать, чтобы обрести безопасность и покой, уготованный для нас Богом. Такое доверие к Богу может благословить не только семьи, но и все общество. Я вырос в маленьком городке в штате Нью-Джерси. Наш небольшой приход церкви регулярно посещало меньше 20 человек. Среди них была женщина, пожилая и очень смиренная, обращенная. Она была эмигранткой и говорила с сильным норвежским акцентом. Она была единственным членом церкви своей семьи и единственным членом церкви в своем городке. Через моего отца, который был президентом небольшого прихода, Господь призвал ее в качестве президента общества милосердия небольшого прихода. У нее не было учебного руководства, где сказано, что делать. Рядом с ней не было никого из членов церкви. Она знала только, что Господь заботится о нуждающихся, и помнила несколько слов девиза общества милосердия: «Милосердие никогда не угасает». Это происходило в самом разгаре того, что мы называем «Великой депрессией». Тысячи людей потеряли работу и кровь. Поэтому, чувствуя, что Господь возложил на нее особые обязанности, она попросила соседей отдать ей старую одежду. Она выстирала, выгладила эту одежду и сложила в картонные ящики, которые поставила на заднем крыльце. Когда люди, у которых не было денег, нуждались в одежде и обращались за помощью к соседям, те говорили: «Идите по улице вон в тот дом. Там живет мормонка, которая поможет вам со всем необходимым». Господь не был правителем того города, но Он изменил его к лучшему. Он призвал одну маленькую женщину, которая доверяла Ему в достаточной мере, чтобы узнать Его волю и затем исполнять ее. Благодаря своему доверию Господу, она смогла помочь сотням нуждающихся детей Небесного Отца, живущих в ее городе. Такое доверие к Богу способно благословлять целые народы. Я узнал, что мы можем доверять Богу, чтобы исполнилось обещание Алмы. Цитирую. «Вот, Господь дает всем народам учителей из их родного племени и языка учить Слову Его, да, по мудрости Его, все, что необходимо для них, Он дает им». Бог не правит народами и странами лично, но Он помнит о них. Он может назначить и назначает на важные должности людей, которые желают своему народу лучшего и доверяют Господу. Я видел это, путешествуя по всему миру. В одном городе, где живет более 10 миллионов человек, я выступал перед тысячами святых последних дней на конференции, которая проходила на большом стадионе. Перед началом собрания я заметил в первом ряду статного молодого человека. Он был окружен людьми, которые, как и он, были одеты лучше, чем большинство собравшихся. Я спросил представителя высшей власти церкви, сидящего рядом, кто эти люди. Он прошептал, что это мэр города и его команда. Подойдя к своему автомобилю, я с удивлением увидел там мэра со своей командой, который ждал возможности приветствовать меня. Он выступил вперед, протянул мне руку и сказал... Цитирую. «Спасибо за то, что вы приехали в наш город и нашу страну. Мы благодарны за все, что вы делаете, укрепляя своих людей. Благодаря таким людям и таким семьям мы сможем достичь гармонии и процветания, которых мы желаем для нашего народа». В тот момент я понял, что он один из честных сердцем, получивший свою должность от Бога, на благо его детей. По сравнению с общим числом жителей такого огромного города, мы буквально горстка людей. Мэр почти ничего не знал о нашем учении, совсем мало о наших людях. И все же Бог помог ему почувствовать, что святые последних дней, чтящие завет доверять Богу и его уполномоченным слугам, станут светом его народу. Я знаком со слугами Бога, которые будут обращаться к вам на этой конференции. Бог призвал их донести особое послание до Его детей. О них Господь сказал: «То, что я, Господь, сказал, я сказал, и не оправдываюсь. И хотя придут небеса и земля, слово мое не придет, а исполнено все будет. Моим ли голосом или голосом слуг моих, это все равно». Вы проявляете доверие к Нему, когда слушаете, испытывая желание учиться и покаяться, и затем идете и исполняете то, о чем Он просит. Если вашего доверия к Богу хватит на то, чтобы слышать Его слова в каждом выступлении, песне и молитве на этой конференции, вы их найдете. А затем, если вы пойдете и сделаете то, что угодно Ему, ваша сила доверия к Нему возрастет, и в свое время вас преисполнит чувство благодарности от осознания того, что и Он научился доверять вам. Я свидетельствую, что в наши дни Бог говорит через своих избранных слуг в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Томас Монсон пророк Бога. Наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос живы, и они любят нас. Я об этом свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Эта генеральная конференция проводится именно сейчас, когда в мире царит смятение и так много опасностей, что наша молодежь задается вопросом, куда же идти. Предупрежденные об этом через откровение, пророки и апостолы всегда показывают нам, что делать. Господь открыл пророку Джозефу Смиту, что каждый человек может говорить во имя Бога Господа, то есть Спасителя мира. Восстановление ключей позволило власти священства войти в каждый дом, где есть дедушки, отцы и сыновья. 15 лет назад, видя, какие беспорядки творятся в мире, первое президентство и кворум 12 апостолов издали документ «Семья. Воззвание к миру», пятую официальную декларацию за всю историю Церкви. Согласно толкованию, данному в Священных Писаниях, это откровение и наставление, которое членам Церкви полезно читать и исполнять. В частности, там говорится, «Мы, первое президентство и совет 12 апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней, торжественно провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан Богом. И в замысле Творца, определяющем вечную судьбу его детей, семье отведено центральное место. Боги сошли, чтобы устроить человека по образу своему, по образу богов, сформировать им его, мужчину и женщину сформировать им. И сказали боги, мы благословим их, и мы сделаем так, чтобы они плодились и размножались, и наполняли землю, и обладали ею. Эта заповедь не отменялась никогда. И мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог им повелит. Все задумано так, чтобы мы были счастливы, ибо человечество есть, дабы иметь радость. Леги учил, что люди свободны и должны быть свободными поступать по своей воле, а не по воле других, ожидая наказания по закону за свои дела в последний и великий день. Вот старая пословица. «Господь отдает свой голос за меня, а Люцифер против меня, но все решает мой голос». И эта пословица описывает доктринальную истину, состоящую в том, что наша свобода воли более весома, чем воля лукавого. Свобода воли драгоценна. Мы можем бездумно, слепо отдать ее, но никто не может забрать ее против нашего желания. Существует одно пережившее века оправдание. «Сатана заставил меня». Так не бывает. Он может обмануть вас и ввести в заблуждение, но он не наделен силой заставить вас или кого-либо другого согрешить впервые или вновь. Доверенная нам сила создавать жизнь связана с величайшей радостью и самыми опасными искушениями. Дар земной жизни и способность творить новую жизнь – это божественное благословение. Праведно обращаясь с этой силой, мы можем как никогда приблизиться к нашему Отцу Небесному и испытать полноту радости. Эта сила вовсе не второстепенная часть плана спасения. Это его сосредоточие, самая сердцевина. И то, как мы обращаемся с этой силой, соблюдая требования вечных законов или же игнорируя ее божественную цель, навеки определит то, кем мы станем. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Человек получает особую свободу, принимая твердое решение по своей воле быть послушным нашему Отцу и нашему Богу, и выражая такое намерение в обращенных к Нему молитвах. Повинуясь Богу, мы можем наслаждаться этой силой в рамках завета «Брагосочетания». От наших источников жизни произойдут наши дети, наша семья, Чувство любви между мужем и женой может оставаться неизменным и приносит ощущение завершенности и удовлетворенности во все дни нашей жизни. И если кому-либо будут отказаны в этих благословениях в земной жизни, существует обещание, согласно которому они получат все это в мире грядущем. Чистая любовь предполагает, что силы, дающие жизнь, должны высвобождаться для полноценного ее выражения только после утвержденной вечной верности в ходе церемонии, требуемой по закону, в идеале после таинства запечатывания в храме. Все это должно оставаться сугубо и только между мужчиной и женщиной, мужем и женой, людьми, которые стали вечными спутниками. Об этом Евангелие говорит очень прямо. Мы вольны игнорировать заповеди, но когда в откровениях прямо и строго говорится «не делай того-то», стоит обратить на это внимание. Искуситель завидует тем, у кого есть сила порождать новую жизнь. Сатана не способен порождать новую жизнь. В этом он бессилен. Он пытается сделать все человечество таким же несчастным, как он сам. Он стремится помешать праведному применению сил, дающих жизнь, склоняя вас к безнравственным отношениям. Господь использовал слова «как» или «подобно», чтобы создать пример, понятный его последователям. Царство небесное подобно купцу. Царство небесное подобно неводу. Царство небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле. В наши дни ужасное влияние порнографии, подобно чуме, бушующей по всему миру, заражающей людей там и тут, неустанно старающейся ворваться в каждый дом, чаще всего с помощью мужа и отца. К сожалению, часто последствия этой чумы оказываются духовно фатальными. Люцифер стремится разрушить великий план искупления, великий план блаженства. Порнография будет всегда отгонять Дух Христа, будет нарушать связь между нашим Небесным Отцом и Его детьми и разрушать нежные отношения между мужем и женой. Священство связано с совершенной силой. Оно способно защитить вас от чумы и порнографии. А это действительно чума, если вы вдруг поддадитесь ее влиянию. Если вы будете послушными, священство сможет показать, как избавиться от привычки и даже уйти от пристрастия. У носителей священства есть для этого власть, и они должны пользоваться ею, чтобы отгонять влияние нечистых сил. Мы бьем тревогу и предупреждаем членов церкви пробудиться и осознать, что происходит. Родители, будьте начеку, постоянно оставайтесь на стороже, чтобы нечестие не вторглось в круг вашей семьи. Мы прививаем стандартное высоконравственное поведение, способное защитить нас от многочисленных альтернатив или подмен брака, предлагаемых сатаной. Вы должны понять, что никакие побуждения вступить в любые отношения, идущие вразрез с принципами Евангелия, не могут быть правильными. Из книги Мормона мы узнаем, что злодейство никогда не было благом. Некоторые полагают, что их такими задумали, что они не способны преодолеть свои будто бы врожденные склонности к нечистому и неестественному. Но это не так. Какой смысл Небесному Отцу поступать так с кем бы то ни было? Не забывайте, Он – наш Отец. Павел обещал, что Бог не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Если вы захотите, то сможете справиться с привычками, избавиться от пристрастия и отойти от всего, что недостойно любого члена церкви. Алма предупреждал, что мы должны бодрствовать и молиться беспрестанно. А Исаия предостерегал: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают за свет, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое — горьким». Много лет назад я посетил школу в Альбукерке. Учительница рассказала, как один мальчик принес на урок котенка. Понятно, что всем уже было не до занятий. Она попросила мальчика показать котенка всему классу. Все шло хорошо, пока кто-то из детей не спросил, «Этот котенок девочка или мальчик?» Не желая заводить разговор на эту тему, учительница сказала, «Это не важно, это просто котенок». Но дети настаивали. Наконец, один ребенок сказал, подняв руку, «Я знаю, как это можно определить». Осознав неизбежность происходящего, учительница спросила, «Ну и как же?» И ученик ответил, «Можно решить это голосованием». Можете смеяться над этим рассказом, но вы должны быть бдительными, поскольку сегодня есть люди, которые не просто допускают, но и высказываются в пользу такого голосования с целью изменить законы и хотят сделать допустимой безнравственность, полагая, что это каким-то образом изменит замыслы Божьих законов и природы. Невозможно заставить соблюдать закон, идущий вразрез с природой. Например, как вы считаете, принесет ли пользу голосование за отмену силы земного притяжения? Существуют нравственные и физические законы, непреложно установленные на небе до основания этого мира, которые невозможно изменить. История снова и снова показывает, что нравственные нормы невозможно изменить силой, равно как и с помощью избирательного бюллетеня. Узаконив то, что по сути своей неверно или губительно, нам не удастся избежать боли и наказаний, которые за этим последуют. Так же неизбежно, как ночь следует за днем. Независимо от силы оппозиции, мы будем решительно настаивать на своем. Мы будем придерживаться принципов, законов и таинств Евангелия, если их понимают неправильно, будь то неумышленно или преднамеренно. Мы не можем измениться, мы не будем меняться. Переставая повиноваться законам Бога, мы быстро сбиваемся с пути. Если мы не будем защищать и оберегать семью, цивилизация и все наши свободы неизбежно погибнут. Я, Господь, обязан, когда вы делаете то, что я говорю. Но когда вы не делаете то, что я говорю, вы лишены обещания. У каждой души, заключенной в темнице греха, вины или порока, есть ключ от тюремных ворот. На этом ключе есть надпись «Покаяние». Если вы знаете, как им пользоваться, сатана не посмеет вас задержать. Два смежных принципа – покаяние и прощение – силой своей превосходят страшную мощь искусителя. Если вы закованы в узы недостойной привычки или пристрастия, то вы должны изменить свое губительное поведение. В эти сложные времена вас будут наставлять ангелы и будут направлять руководители священства. Щедрость, доброта и милость Бога нигде не проявляются так обильно, как при покаянии. Понимаете ли вы, что такое высшая очищающая сила искупления, совершенного Божьим Сыном, нашим Спасителем, нашим Избавителем? Он сказал, «Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются». В том неземном проявлении любви Спаситель понес наказание за наши грехи, чтобы нам самим не пришлось расплачиваться за них. Для тех, кто по-настоящему желает этого, путь назад есть. Покаяние, подобно сильному моющему средству, отмываются даже въевшиеся пятна греха. У носителей священства есть противоядие, способное стереть ужасные отпечатки, оставленные порнографией, и смыть чувство вины. Священство обладает силой освобождения от влияния привычек и может даже разрушить оковы пристрастия, какими бы прочными они ни были. Оно может залечить шрамы ошибок прошлого. Во всем, что было открыто Богом, для меня нет более прекрасных и дающих утешение слов, чем эти. Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается. И я, Господь, их больше не вспоминаю. Иногда даже после исповеди и исполнения наказания самой сложной задачей покаяния становится простить самого себя. Вы должны осознать, что прощение означает прощения. Да, всякий раз, когда народ мой будет каяться, я буду прощать ему согрешение его против меня. Президент Джозеф Филдинг Смит рассказывал об одной раскаявшейся женщине, которая изо всех сил старалась выбраться из трясины глубоко безнравственной жизни. И она спросила его, что ей теперь делать? В ответ он попросил ее прочитать вслух отрывок из Ветхого Завета про Лота и его жену, которая превратилась в соляной столб. И затем он спросил ее, какой урок отсюда вы можете извлечь для себя? Она ответила, «Господь истребит всех нечестивых». «Нет», — сказал президент Смит этой кающейся женщине. «Ваш урок заключается в том, что не оглядывайся». Довольно странно, но, возможно, самый простой и действенный способ предотвратить пристрастие к порнографии и всему чистому и исцелиться — это игнорировать и избегать всего этого. Стирайте из разума любую недостойную мысль, которая пытается там укорениться. Приняв решение оставаться чистым, вы подкрепляете данную вам Богом свободу воли. А затем, как советовал президент Смит, не оглядывайтесь. Я обещаю, что в будущем вас и ваших близких ожидает покой и счастье. Высшая цель всей работы церкви состоит в том, чтобы мужчина, его жена и их дети были счастливы у себя дома и получали благословение в эти трудные и ужасные времена. И священство Божие поможет им. И я свидетельствую об этой силе во имя Иисуса Христа. Аминь.
As a young elder, I had been in the mission field about 1 year.
И прослужил на миссии около года.
Во время чтения священных писаний и слов апостолов последних дней относительно откровения Святого
Духа ко мне пришло ошеломляющее понимание. У меня нет было собственного свидетельства, особенно об отце и сыне. В то время, когда я уезжал на миссию, я жил за счет света, позаимствованного у моих прекрасных родителей. Никогда не сомневаясь в их словах, я не задумался над тем, чтобы искать собственное духовное свидетельство. Февральским вечером 1962 года в Сан-Антонио, в Техасе, я понял, что должен знать все сам. Я нашел место в нашей маленькой квартире, где можно было бы спокойно помолиться вслух, и взмолился: «Небесный Отец, Ты здесь? Я должен знать это сам». Спустя какое-то время, в тот же вечер, я начал осознавать сам, впервые в жизни, что Бог и Иисус реальны. Я не слышал внятного голоса и не видел небесных существ. Я узнал это тем способом, которым, возможно, узнали и вы, а именно, неизлечимым даром Святого Духа и Духом Откровения, успокоившим мой разум и ниспославшим моему сердцу уверенность. Тогда я на своем опыте испытал совет Алмы очнуться и возбудить свои чувства, хотя бы только для того испытания его слов. Эти слова или семена выросли в деревья, огромные деревья свидетельства. Этот процесс продолжается. Новые испытания Слова Божьего приводят к проявлению новых деревьев свидетельства. И вот уже целый лес стоит на почве откровения, приходящего через Святого Духа и благодаря Ему. Когда Спаситель посетил Америку, Он призвал 12 учеников. Одно из Его посланий к ним и к народу было о Святом Духе. Закончив свои наставления, Спаситель удалился и пообещал, что вернется на следующий день. Всю ночь люди трудились, чтобы собрать к Нему как можно больше слушателей. Ученики собрали людей в 12 групп, чтобы рассказать, чему учил Спаситель. Большая часть их учений касалась важного значения Святого Духа. Затем весь народ опустился на колени и молился. Они всем сердцем желали, чтобы им был дан Святой Дух. Им явился Спаситель и подтвердил, как важен Святой Дух, когда молился Отцу. «Отче, я благодарю Тебя, что Ты даровал Духа Святого тем, которых Я избрал. Отче, я прошу Тебя даровать Духа Святого всем тем, которые уверуют в их слова». На основании этого события из книги Мормона я лучше понял, почему президент Уилфред Вудров сказал, цитирую, «Дар Святого Духа — это величайший дар из всех, что может получить человек. Его влияние не ограничивается узким кругом лиц, апостолов или пророков. Оно доступно каждому праведному человеку, в том числе каждому ребенку, который достаточно подрос, чтобы получить Евангелие Христа». Конец цитаты. Святой Дух — третий член Божества, и вместе с Отцом и Сыном Он все знает. Ему отведено несколько важных ролей, главнейшая из которых — рассказывать и свидетельствовать об Отце и Сыне. Другие его роли — открывать истину обо всем, а также вести к добрым делам. На примере президента Монсона мы видим эту важную роль в действии. Он ведом к добру. Он следует примеру Спасителя, который ходил благотворя. Он всегда учит, как важно не игнорировать духовные подсказки от Святого Духа о том, чтобы посетить кого-то, кому-то послужить и кого-то спасти. Но иногда нет рядом такого человека, как президент Монсон, ни домашнего учителя, ни заботливой сестры, способной послужить вам в час нужды. В таких ситуациях я научился находить умиротворение и руководство от утешителя. Это еще одна роль Святого Духа. Наш внук Куинтон родился с множественными врожденными дефектами и прожил без 3 недель год, то и дело возвращаясь в больницу. Мы с сестрой Дженсен жили тогда в Аргентине. Нам так хотелось быть с нашими детьми, чтобы утешать их и получать утешение от них. Это был наш внук. Мы любили его и хотели бы быть рядом с ним. Мы лишь могли молиться. Им молились очень усердно. Мы с сестрой Дженсен были в поездке по миссии, когда получили сообщение о том, что Куинтон умер. Стоя в вестибюле дома собраний, мы обнимали и утешали друг друга. Я свидетельствую вам, что к нам пришла уверенность через Святого Духа, мир, превыше всякого ума и пребывающий с нами по сей день. Мы также видели проявление невыразимого дара Святого Духа в жизни нашего сына и снохи, которые по сей день говорят о том времени с такой верой, так спокойно и легко. Тот же самый Дух Откровения повлиял на мое свидетельство о книге Мормона. Я читал, изучал, исследовал ее и насыщался ею снова и снова. Святой Дух принес мне уверенность в ее истинности и божественной природе. Президент Гордон Хинкли назвал книгу Мормона одним из 4 основополагающих краеугольных камней церкви, наряду с первым видением Джозефа Смита, восстановлением священства и, конечно же, нашим свидетельством об Иисусе Христе, главном краеугольном камне. Вот на эти 4 великих дара от Бога, непоколебимые краеугольные камни, и опирается церковь Иисуса Христа святых последних дней, а также и личное свидетельство и убеждение ее членов. Эти 4 дара от Бога стали якорями моей веры и свидетельства, и о каждом из них я получил подтверждение через откровение от Святого Духа. Но сейчас я хотел бы уделить несколько минут 2 из этих даров, краеугольных камней, первому видению и книге Мормона. Важно, что каждая история начинается с обстановки в семье, где дети были рождены от хороших родителей и были обучены ими. Можно провести параллели между событиями в жизни Легия и Джозефа Смита. У каждого из них есть особая потребность. Легий должен спасти себя и свою семью от неизбежного разрушения Иерусалима, а Джозеф Смит хочет узнать, какая церковь истина. Каждый из них молится. Каждому является видение «Отец и Сын». Каждому дается книга. Оба проповедуют. Каждый получает откровение, приходящее от Святого Духа, а также в видениях и снах. Наконец, грешники угрожают им. Легий и его семья сумели бежать и выжили. Джозеф принял мученическую смерть. Не случайно миссионеры предлагают искренним искателям правды начать свое изучение с книги «Первой Нефи» в книге Мормона. Эта книга пропитана Духом Господа. В первых главах содержится ясное послание о том, что откровения и Святой Дух даются не только пророкам, но и отцам, матерям и детям. Послание об откровении и Святом Духе повторяется и дальше на протяжении всей книги Мормона. Пророк Джозеф Смит сделал такое заключение об этих истинах. «Уберите книгу Мормона и откровение, и где же тогда окажется наша религия? У нас ее нет. Наше свидетельство о книге Мормона, данной нам святым последних дней через откровение, вселяют в нас уверенность, что это религия и ее учение истинные. Проявления Духа священны, и их трудно выразить словами. Подобно Абону, мы заявляем, «Вот я говорю вам, что не могу выразить даже малую часть того, что чувствую. Но я подтверждаю, что Святой Дух реален, и что Он — свидетель, носитель откровения, утешитель, проводник и учитель свыше. Я в смирении приношу свидетельство о том, что это истинная и живая церковь, это религия, покоится на четырех краеугольных камнях. Я свидетельствую, что Иисус Христос воистину является главным краеугольным камнем, президент Томас С. Монсон, пророк Господа, а 15 мужчин, сидящие у меня за спиной, пророки, провидцы и апостолы, и носители откровений. Они обладают святым священством и ключами царства. Я люблю, почитаю и поддерживаю их во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Искупитель Израиля». После гимна мы будем рады услышать выступление сестры Мэри Кук, первой советницы в Генеральном президентстве Общества Общества молодых женщин. После нее выступит старейшина Даллен Оукс, член Кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Любите друг друга».
This is the 180th semi-annual General Conference.
Это 180-я генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Недавно в нашей семье родилась малышка Руби. Глядя на ее милое личико, я с благоговением размышляла о том, что до своего прихода на землю она жила в присутствии нашего Небесного Отца. Она приняла его великий план счастья и решила последовать за Небесным Отцом Иисусом Христом, нашим Спасителем. Благодаря этому решению ей было позволено прийти на землю, прожить эту жизнь и постараться стать достойной вечной жизни. Когда дух Руби соединился с ее телом, она вступила в пору обучения, во время которого она может совершенствоваться, следовать за Иисусом Христом и удостоиться вечной жизни. Руби пришла на эту землю абсолютно чистой, но согласно плану спасения она столкнется в своей жизни с испытаниями и искушениями, а также будет ошибаться. Однако благодаря искуплению нашего Спасителя Руби сможет получить прощение и полноту радости и вновь стать чистой и достойной того, чтобы жить вечно в присутствии нашего Небесного Отца. Спустя несколько часов после ее рождения я удостоилась чести держать на руках это драгоценное дитя. Я сказала ее матери: «Нам нужно научить Руби быть добродетельной женщиной, чистой и бесценной, как подразумевает ее имя». Ее мама ответила: «Сегодня же и начну». Что же мама Руби начнет сегодня же? Как могут родители, бабушки и дедушки, а также руководители помочь нашим детям или молодежи встать на путь, ведущий к вечной жизни, и идти по нему? Нам нужно стать образцом для верных. Пророк Бригам Янг сказал: «Мы никогда не должны позволять себе делать что-то такое, чего мы не желаем, чтобы делали наши дети. Мы должны служить им примером того, чему они должны подражать». Конец цитаты. Сегодня же каждый из нас может стать хорошим примером. Сегодня я хочу призвать вас стать образцом для верных в вере и в чистоте, в двух принципах, необходимых для спасения. Будьте образцом для верных в вере. Активно укрепляйте свою веру и свидетельство об Иисусе Христе, тем самым готовясь словом и делом свидетельствовать о Нем своим детям. Позвольте мне рассказать об одной замечательной матери, жизнь которой служит нам образцом веры. С раннего детства пророк Джозеф Смит видел пример веры в Бога своей матери Люси Мак-Смит. Люси искала ответы на свои вопросы, изучая Священное Писание. И Джозеф также применил этот подход в своей жизни, обратившись за руководством к Библии, подобно своей матери. Люси также старалась решать семейные проблемы, обращаясь к Господу за помощью в личной молитве. Она рассказывала, что однажды, из-за разногласий в семье относительно вопросов религии, она удалилась в заросли прекрасных диких вишневых деревьев, росших неподалеку, и обратилась к Господу. Конец цитаты. Испытывая проблемы со здоровьем, Люси также молилась с огромной верой, когда Джозефу чуть не ампутировали ногу из-за остеомиелита, а сестра Джозефа, Сафрония, едва не умерла от брюшного тифа. Вот что написала Люси о болезни Сафронии: «Я смотрел на свое дитя, и мы с мужем, взявшись за руки, пали на колени у ее кровати и излили перед Богом все свое горе и мольбы». Конец цитаты. Сафрония выжила. Уверена, что Люси часто видели, как она молится с верой и получает ответ на свои молитвы. Люси с верой молилась о руководстве, и Джозеф тоже пошел в рощу, где, по примеру матери, с верой молился в поисках ответа от Господа. Подобно Люси, мы должны показывать своим детям и молодежи, как укреплять их веру и свидетельство об Иисусе Христе, укрепляя свое личное свидетельство изучением Священных Писаний и молитвой, как личной, так и совместной с ними. В отличие от Люси, сегодня мы благословлены не только Библией. У нас есть Священные Писания последних дней, а также слова наших современных пророков, и их надежнее нет, поскольку они направляют нас к вечной жизни. Из книги Мормона мы узнаем о людях, которые встали на этот путь, ухватились за конец железных перил и, крепко держась за них, продвигались вперед. Эти железные перила означают Слово Божие. В современном мире, насыщенном искушениями, иногда бывает нелегко крепко держаться за эти перила, поскольку сатана коварно пытается увести нас с пути Бога. Если мы одной рукой держимся за железные перила, а другой за этот мир, это может оттолкнуть наших детей и молодежь от истинного пути. Если наш пример далек от идеала, то, говоря словами Иакова, мы теряем доверие наших детей за наши плохие примеры. Родители, бабушки и дедушки, а также руководители, ваше послание должно быть ясным. Такую ясность можно обрести только при условии, что мы будем обеими руками держаться за железные перила и жить согласно истинам, изложенным в Священных Писаниях и словах пророков последних дней. Возможно, вы не воспитаете пророка, как это сделала Люси, но, безусловно, вы можете воспитать будущих руководителей, поэтому ваши поступки также ощутимо связаны с их верой. Далее, будьте образцом для верных в чистоте. Мы можем стать чистыми только через искупление нашего Спасителя. Процесс очищения для каждого из нас начинается с веры, покаяния и нашего первого завета — крещения. Вот что советовал старейшина Роберт Хейлс, чтобы помочь нашим детям соблюдать заветы, которые мы заключаем при крещении. «Мы учим, что, выходя из вод крещения, они оставляют этот мир и входят в Царство Божье. Согласно завету, они обещают повиноваться его заповедям». Конец цитаты. Вступая в заветы, мы твердо обещаем чтить наши обязательства перед Богом. Ради соблюдения наших заветов мы должны отказаться от тех привычек и увлечений, которые мешают нам чтить эти заветы. Брошюра «Во имя нравственной силы молодежи» — это замечательное средство, которое помогает молодежи понять священное обязательство заключения заветов и благословение нравственной чистоты, которую мы получаем, соблюдая эти заветы. В ней содержатся слова современных пророков, те железные перила, которые безопасно проведут их по прямому и узкому пути, защищая от искушений сатаны, мешающих их духовному росту. Кроме того, в этой брошюре причислено множество благословений, которые приходят к нам благодаря послушанию и стремлению ко всему, что добродетельно и прекрасно. Родители, возьмите эту брошюру в личное пользование и часто перечитывайте ее. Живите в соответствии с этими нормами. Проводите со своими детьми серьезные беседы на евангельские темы. Это поможет им развить в себе желание жить в соответствии с этими нормами и открыть для себя их значение и цель. Нормы, изложенные в разделах «Развлечения и средства массовой информации» и «Одежда и внешний вид», могут вызвать особые сложности, поскольку они все больше отличаются от норм, устанавливаемых этим миром. Своим выбором средств массовой информации мы должны подавать детям пример того, что есть добродетельно и прекрасно. Нам нужно следить, чтобы СМИ, используемые в наших домах, не заглушали голос Духа, не вредили нашим отношениям с родными и близкими и не поощряли стремления, не соответствующие евангельским принципам. Своим примером мы можем помочь детям понять, что, тратя время на интернет, социальные сети и мобильные телефоны, а также видеоигры и телевизор, мы лишаем себя возможности участия в продуктивной деятельности или бесценного общения с людьми. Мы также служим примером того, что добродетельно и прекрасно, выбирая соответствующую одежду и внешний вид. У нас, как у заветного народа, есть обязанность заботиться о своем теле, защищать его и одевать должным образом. Нам следует помочь нашим детям и молодежи понять, что мы относимся к своим телам как к храму и дару Бога. Мы подаем им хороший пример, отказываясь покупать или носить нескромную одежду, чересчур облегающую, чересчур короткую или открытую. Тот, кто хочет соблюдать заветы, стремится быть послушным всегда и везде, потому что любит Бога и верит в обещанные им благословения. Однажды вечером, прогуливаясь с мужем, мы увидели в одном дворе свадебную вечеринку в полном разгаре. Мы не были знакомы с этими людьми, но сразу же ощутили атмосферу добродетели. Их выбор музыки и одежды был прекрасен. Сияющее белизное платье невесты было абсолютно скромным, как и наряды ее подруг. Эта семья не захотела смешивать мирские нормы со святостью этого важного для них дня. А сейчас я хочу сказать несколько слов нашей чудесной молодежи, церкви. Спасибо за ваш праведный пример, который вы подаете своим друзьям, преподавателям, руководителям и членам семьи. Я знаю, что многие из вас – единственные члены церкви в своей семье. Кому-то из вас приходится посещать приход в одиночку. Я благодарю вас за вашу преданность и праведный пример. Будьте терпеливы и продолжайте жить праведно. Есть много людей, готовых помочь вам. Президент Томас Монсон сказал, «Даже образцовая семья может обратиться ко всем источникам помощи, которую они могут получить от заботливых и участливых людей». Ищите в своем приходе и коле руководителей и друзей, которые служат образцом для верных, и учитесь у них. В юности у меня тоже были свои образцы для верных. Помимо родителей, одним из таких образцов была моя тетя Карма. Я очень хорошо помню ее выступление на вечере нашего кола, посвященном нравственным нормам, когда мне было 16 лет. Она говорила о важном значении целомудрия и необходимости быть достойными храмового брака. Я была глубоко тронута ее свидетельством. С раннего детства я видела ее пример добродетельной жизни, и поэтому знала, что ее слова не расходятся с делом. Мне хотелось следовать ее примеру. Юноши и девушки, вы сами можете сегодня же быть образцом для верных в вере и чистоте. Ежедневно укрепляйте свою веру и свидетельство молитвой и изучением священных писаний. Соблюдайте заветы, которые вы заключили при крещении, чтобы быть чистыми и достойными руководства Святого Духа. Сегодня вы можете стать примером для других людей. Кто знает, возможно, вы станете примером, который когда-нибудь понадобится моей крошке Руби. Сейчас перед ней открыта чудесная дорога, ведущая к вечной жизни. Ее родители служат примером праведности в ее доме, каждый день стараясь быть образцом для верных. Надеюсь, что, используя свою свободу воли, Руби решит последовать их примеру. Я благодарна за план счастья и свидетельствую, что это единственный способ для Руби и для каждого из нас вновь стать чистым и жить вечно в присутствии нашего Небесного Отца. Давайте же начнем работать над этим сегодня же. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Небесный Отец выделил для Своих детей две линии связи с Ним. Назовем их личная линия и линия священства. Все мы должны уметь получать руководство через обе эти важные линии связи. По личной линии мы обращаемся в молитвы напрямую к нашему Небесному Отцу, и Он отвечает нам по предложенным им каналам без вмешательства человека. Мы молимся нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, и Он отвечает нам через Своего Святого Духа, а также другими способами. Миссия Святого Духа — свидетельствовать об Отце и Сыне, вести нас к истине и указывать нам все, что нам нужно сделать. Эта линия связи с нашим Небесным Отцом через Его Святого Духа — источник нашего свидетельства об истине, нашего знания и нашего личного руководства от любящего Небесного Отца. Это важная составляющая Его великолепного евангельского плана, позволяющего каждому из Его детей получить личное свидетельство о Его истинности. Прямая личная линия связи с нашим Небесным Отцом через Святого Духа может работать лишь на базе достоинства. Она имеет настолько большое значение, что нам заповедано возобновлять свои заветы, принимая причастие каждый день субботний. Таким образом, мы удостаиваемся обещания о том, что с нами всегда будет Его Дух, дающий нам руководство. Наши верования и обычаи нашей Церкви в отношении этой личной линии связи с Господом схожи с тем, что существует у некоторых христиан, доказывающих, что нам вовсе не нужны другие люди в качестве посредников между Богом и человеком, поскольку у всех есть прямой доступ к Богу, согласно принципу, которому Мартин Лютер дал название «священство всех верующих». Позднее я расскажу об этом подробнее. Личная линия крайне важна для принятия личных решений при управлении семьей. К сожалению, некоторые из членов нашей церкви не дотягивают потребности в этой прямой личной линии, проникнувшись несомненно важным значением пророческого руководства, линии священства, предусмотренной по сути для передачи небесных посланий по церковным вопросам. Некоторые хотят, чтобы их руководители священства принимали за них личные решения, решения, которые им следует принимать самим по вдохновению, приходящему через их личную линию. Для решения личных вопросов, для управления семьей отведена личная линия. Я чувствую, что должен добавить еще два предложения, которые нам следует помнить по поводу этой драгоценной прямой линии связи с нашим Небесным Отцом. Во-первых, личная линия не работает в полной мере отдельно от канала священства. Дар Святого Духа, средство связи Бога с человеком, предоставляется властью священства, с санкцией тех, кто имеет ключи священства. Он не может прийти лишь в результате желания или веры, а право на постоянное присутствие этого Духа нужно подтверждать каждый день субботний, достойно принимая причастие и возобновляя заключенное при крещении заветы послушания и служения. Аналогично мы не можем общаться без помех по личной линии связи, если противимся линии священства или не находим согласия с ней. Господь провозгласил, что силы небесные не могут быть неуправляемы, неприменяемы, иначе как согласно принципам праведности. К сожалению, людям, нарушающим заповеди Бога или непослушным совету их руководителей священства, свойственно заявлять, будто Бог открыл им, что они освобождены от подчинения определенной заповеди или от необходимости следовать определенному совету. Такие люди, может быть, и получают откровение или вдохновение, но не из предполагаемого ими источника. Дьявол – отец лжи, и вся его забота – расстроить Божий замысел своим изощренным умом. В отличие от личного канала, где Небесный Отец общается с нами напрямую через Святого Духа, канал священства проходит через дополнительных посредников нашего Спасителя Иисуса Христа, Его Церкви и назначенных им руководителей. Благодаря Своим достижениям через искупительную жертву, Иисус Христос имеет власть ставить условия, которые мы должны исполнять, чтобы заслужить благословение Его искупления. Вот почему у нас есть заповеди и таинства. Вот почему мы заключаем заветы. Вот как мы заслуживаем обещанные благословения. Все они приходят через милость и славу Святого Израиля после всего того, что мы можем сделать. Во время Своего земного служения Иисус Христос даровал власть священства, носящего Его имя, и установил Церковь, также носящую Его имя. В этом последнем устроении власть Его священства была восстановлена, и Его Церковь была устроена заново через небесных служителей, посланных пророку Джозефу Смиту. Восстановленное священство и вновь организованная церковь составляют сердцевину линии священства. Линия священства – это канал, по которому Бог говорил со своими детьми в прошлом через Священное Писание. И это та линия, по которой Он говорит сегодня через учения и советы живущих пророков и апостолов, а также через других вдохновенных свыше руководителей. Этим путем мы получаем все требуемые таинства. Этим путем мы получаем призвание на служение в Его Церкви. Его Церковь – это путь, а Его Священство – власть, через которую мы получаем привилегию участвовать в коллективных мероприятиях, необходимых для совершения Господней работы. К ним относятся проповедь Евангелия, строительство храмов и домов собраний, а также помощь бедным. Наши верования и обычаи в отношении этой линии священства схожи с утверждениями некоторых христиан о том, что официальные таинства, обряды, крайне важны и должны быть исполнены человеком, имеющим на это право и власть, данная ему Иисусом Христом. Мы тоже в это верим, но, конечно же, определяем законность этой власти иначе, чем другие христиане. Некоторые члены церкви или бывшие ее прихожане не желают признавать значение линии священства. Они недооценивают значение церкви, ее руководителей, ее программ. Всецело полагаясь на личную линию связи, они идут своим путем, позволяя себе делать подправки в учении и возглавлять организации, противостоящие учениям руководителей пророков. Так они отражают присущую нашему времени враждебность по отношению к тем, кого они пренебрежительно называют организованной религией. Те, кто отвергает необходимость в организованной религии, отвергают труд учителя, учредившего свою церковь с ее чинами, еще в зените времени и восстановившего их в настоящее время. Организованная религия, учрежденная божественной властью, необходима, как учил апостол Павел, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Всем нам следует помнить заявление Господа, данное в современном откровении о том, что голос Господних слуг – это голос Господа. Я чувствую, что должен добавить два предложения, которые нам следует помнить пользуясь этой важной линией, линией священства. Во-первых, линия священства не отменяет нашей потребности в личной линии связи. Все мы нуждаемся в личном свидетельстве об истине. На стадии становления нашей веры нам приходится полагаться на слова и веру других людей, наших родителей, учителей или руководителей священства. Но если мы целиком будем зависеть в своем личном свидетельстве об истине от одного руководителя священства или учителя, вместо того, чтобы получить это свидетельство по личной линии, то в любой момент можем разочароваться вследствие действий этого человека. Когда дело доходит до зрелого знания или свидетельства об истине, мы не должны зависеть от земного посредника между нами и нашим Небесным Отцом. Во-вторых, как и в случае с личной линией связи, линия священства не может полностью и правильно работать для нас, если мы не будем достойны и послушны. В Священных Писаниях часто говорится, что если мы упорно совершаем серьезные преступления против Божьих заповедей, то будем изгнаны от лица Его. В таком случае возможности Господа и Его слуг в том, чтобы дать нам духовную помощь, сильно ограничены, и мы не можем ее получать. История дает нам живой пример того, как важно слугам Господа быть в ладу с Духом. Юный пророк Джозеф Смит не мог заниматься переводами, когда был зол или огорчен. Дэвид Уитмер вспоминал. «Однажды утром, когда Джозеф готовился продолжить перевод, в доме случилось что-то неладное, и это вывело его из равновесия. Что-то, что сделала Эмма, его жена. Мы с Оливером поднялись наверх, и вскоре к нам пришел Джозеф, чтобы продолжить перевод. Но он ничего не мог делать. Он не смог перевести ни одного знака. Он спустился вниз, прошел в сад и обратился с мольбой к Господу. Пробыл там около часа, вернулся в дом, попросил прощения у Эммы, а затем поднялся к нам, и перевод благополучно продолжился. Он ничего не мог делать, если не был исполнен смирения и веры. В заключение я приведу дополнительные примеры, отображающие потребность в обеих линиях, проведенных нашим Небесным Отцом для общения со своими детьми. Обе линии важны для достижения Его цели – осуществить бессмертие и жизнь вечного человека. В древних священных писаниях эта потребность прослеживается в совете тестя Моисея и Иофора о том, что Моисей не должен так сильно утруждать себя. Люди стояли в ожидании их руководителя священства с утра до ночи, чтобы просить суда Бога, а также чтобы он судил между тем и другим. Мы часто упоминаем совет Иофора Моисею назначить судей для решения конфликтов между людьми. Но Иофор также дал Моисею совет, иллюстрирующий значение линии священства. «Научи их уставам и законам Божиим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Иными словами, нужно научить израильтян, которые последовали за Моисеем, не приходить по каждому вопросу к этому руководителю священства. Они должны понимать заповеди и искать вдохновение для самостоятельного решения большей части проблем. Недавние события в Республике Чили иллюстрируют потребность в обеих линиях. Чилийцы пострадали от страшного землетрясения. Многие из наших членов нашей церкви лишились дома, некоторые потеряли близких. Многие утратили веру довольно быстро, так как наша церковь подготовлена к оказанию помощи в случае таких бедствий. Были доставлены еда, кров и другая материальная помощь. Святые из Чили слышали голос Господа через его церковь и ее руководителей, откликнувшихся на их материальные души, нужды. Но даже при полной работе линии священства этого было недостаточно. Каждому члену церкви нужно было искать Господа в молитве и получить прямое послание утешения и руководства, идущее через Святого Духа к тем, кто ищет и слушает. Наша миссионерская работа – другой пример необходимости обеих линий. Мужчины и женщины, призванные быть миссионерами, достойны и готовы служить благодаря учениям, полученным им через линию священства и свидетельству, полученному по личной линии. Их призывают через линию священства. Затем, как представители Господа и под руководством Его линии священства – они обучают слушателей. Искренние искатели истины слушают их И миссионеры советуют молиться, чтобы узнать для себя истину послания через личную линию связи. Заключительный пример показывает, как применяются эти законы к вопросу власти священства в семье и в церкви. Вся власть священства в церкви действует под управлением обладателей соответствующих ключей священства. Это линия священства. Но власть, правящая в семье, будь то отец или мать-одиночка, действует в семейных делах, не нуждаясь в одобрении обладателей ключей священства. Это похоже на личную линию. В нашей семейной жизни и в нашей личной жизни должны работать обе линии, если мы намереваемся расти и достичь судьбы, уготованной Небесным Отцом в плане для Его детей. Мы должны пользоваться как личной линией, так и линией священства, соблюдая надлежащий баланс, чтобы достичь роста, ради которого мы и живем на земле. Если религиозная деятельность человека слишком сильно опирается на личную линию связи, индивидуализм стирает значение божественной власти. Если религиозная деятельность человека слишком сильно полагается на линию священства, страдает личный рост. Дети Бога нуждаются в обеих линиях для достижения своего вечного предназначения. Восстановленное Евангелие учит тому и другому, а восстановленная Церковь предоставляет и то, и другое. Я свидетельствую о Господнем Пророке, президенте Томасе Монсоне, который владеет ключами, управляющими линией священства. Я свидетельствую о Господе Иисусе Христе, главе этой Церкви. Я свидетельствую о восстановленном Евангелии, истину которого может познать каждый из нас через драгоценную личную линию, ведущую к нашему Небесному Отцу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прекрасно. Мы выражаем признательность Табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня утром, а также всем выступавшим на этой сессии конференции. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления хор завершит эту службу, исполнив гимн «Давай ликовать». Заключительную молитву произнесет старейшина Карлос Гадуй, член Кворума 70. Заключительная сессия этой конференции начнется в 14 часов.
This has been a marvelous session.
Это была прекрасная сессия. Когда я был назначен президентом церкви, я сказал, я возьму одно поручение, я назначу. Моим лучшим зоной ответственности будет табернакальный хор, я хочу туда. Я очень горд за мой хор. Моя мама однажды сказала мне: «Томми, я горжусь всем, что ты сделал, но есть одно особенное. Ты должен был остаться за пианино играть». Поэтому я любил подходить к пианино и играть для нее. Вот эту мелодию.
And I gave her a kiss on the forehead, and she embraced me.
И я целовал ее в лоб, и обнимались мы. Я думаю о ней. Я вспоминаю моего отца. И я вспоминаю обо всех моих старших братьях из Кворума, которые наставляли меня, и моих братьев и сестер. Мне так не хватает их. И однажды, поздно вечером, я отправился в дом престарелых.
When I crept into the nursing home and held her hand, called her by name, she was wide awake. She took my hand.
Я общался с одной сестрой, она взяла меня за руку, она поцеловала меня и сказала: «Я знал, что ты придешь ко мне. И как же я мог не навестить ее там?» Прекрасная музыка так глубоко трогает меня. Мои возлюбленные братья и сестры, мы услышали вдохновленные послания истины, надежды и любви. Наши мысли обращаются к тому, кто искупил наши грехи, показал нам, как надо нам жить и молиться, и своими делами явил благословение от служения. Да, служение нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. В Евангелии от Луки, в 17 главе, мы читаем о нем. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек прохожих, которые становились вдали». И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, они очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Благодаря божественному вмешательству прокаженные были избавлены от медленной мучительной смерти и получили второй срок жизни. Благодарность, выраженная лишь одним из них, удостоилась похвалы учителя, а неблагодарность, проявленная остальными, огорчила его. Мои братья и сестры, не забываем ли мы выражать благодарность за полученные благословения? Искренняя благодарность не только помогает нам осознать свои благословения, но и отпирает двери небес, давая возможность ощутить Божью любовь. Мой возлюбленный друг, президент Гордон Хинкли, сказал: «Когда вы идете по жизни с благодарностью, у вас нет высокомерия, беспокойства и эгоизма. Вы идете с присущим вам духом благодарности, благословляющим вашу жизнь». Спасибо, Гордон. В Библии, в Евангелии от Матфея, мы видим другой пример благодарности, на сей раз проявленный Спасителем. Когда Он 3 дня путешествовал по пустыне, за Ним следовало более 4000 человек. Он проявил к ним сострадание, ибо они не ели целых 3 дня. Его ученики, однако, с сомнением вопросили: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Как и многие из нас, ученики видели только то, чего им недоставало. И говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел Иисус народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение и преломил, и дал ученикам своим, а ученики – народу. Обратите внимание, Спаситель воздал благодарение за то, что у них было, и случилось чудо. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. У всех нас бывают времена, когда мы концентрируемся на том, в чем испытываем нужду, а не на своих благословениях. Древнегреческий философ Эпиктет сказал: «Мудрый человек не горюет о том, чего у него нет, но радуется тому, что имеет». Благодарность – это божественный принцип. Господь провозгласил через откровение, данное пророку Джозефу Смиту: «Благодари Господа Бога твоего за все, и ничем человек не оскорбляет Бога, и ни против кого не возгорается гнев Его, как только против тех, кто не признают во всем руки Его». В книге Мормона нам велено жить благодаря Бога ежедневно за многие милости и благословения, которыми Он награждает нас. Какими бы ни были личные обстоятельства, каждый из нас найдет много того, за что благодарить. Стоит ли лишь остановиться и подумать о своих благословениях? Сейчас чудесное время, чтобы жить на земле. Несмотря на многие негативные тенденции современного мира, в нем есть много хорошего и доброго. Есть счастливые браки, родители, которые любят своих детей и жертвуют ради них, заботливые друзья, протягивающие нам руку помощи, учителя, которые нас учат. Наша жизнь неизмерно благословлена. Мы можем стать лучше и поможем стать лучше другим людям, если откажемся оставаться во власти негативных мыслей и научимся быть благодарными. Воспитаем это в своих сердцах. Если внести неблагодарность в список серьезных грехов, то благодарности будет отведено место среди лучших добродетелей. Кто-то сказал, что благодарность не только одна из величайших добродетелей, но и мать всех остальных добродетелей. Как мы можем научиться быть благодарными? Президент Джозеф Ф. Смит, шестой президент церкви, ответил на этот вопрос. Он сказал: «Благодарный человек видит в жизни так много хорошего, за что стоит благодарить. И в его жизни добро перевешивает зло, любовь побеждает ревность, а свет вытесняет тьму из его жизни». Он продолжает: «Гордыня уничтожает благодарность и возводит на престол эгоизм. Насколько же мы счастливее в присутствии благодарной и любящей души, и как заботливо мы должны взращивать в своей исполненной молитве жизни благодарное отношение к Богу и человеку». Конец цитаты. Президент Смит говорит о том, что исполненная молитва жизни – это ключ к пребыванию в благодарности. Делают ли материальные блага нас счастливыми и благодарными? Возможно, но лишь на мгновение. Однако благословение, приносящее нам истинно неприходящее счастье и чувство благодарности, нельзя купить за деньги. Это наши семьи, Евангелие, хорошие друзья, здоровье, наши таланты, любовь окружающих. К сожалению, многие из этих благословений мы порой воспринимаем как должное. Английский писатель Алдус Хаксли написал: «Большинство людей с глубочайшей убежденностью принимает все на свете как само собой разумеющееся. Мы часто принимаем как должное любовь тех людей, которые больше всего заслуживают нашей благодарности. Давайте же не будем откладывать проявление благодарности». Одна женщина, вспоминая умерших родных, с сожалением сказала, и я цитирую: «Я хорошо помню те счастливые дни, и мне порой жаль, что я не могу выразить должную благодарность своим умершим близким, которую они заслуживали, но которая не была высказана вовремя». Конец цитаты. С потерей близких мы испытываем почти неизбежное чувство утраты и сожаления. Давайте же сведем к минимуму эти чувства, насколько это по-человечески возможно, и будем чаще проявлять любовь и благодарность к своим близким. Мы не знаем, когда станет слишком поздно. Выражая любовь нашему Небесному Отцу за Его благословение и за окружающих нас людей и их влияние на нашу жизнь, мы обретаем благодарное сердце. Для этого требуется сознательное усилие воли и стремление научиться быть благодарными, по крайней мере, до тех пор, пока мы не научимся в полной мере чувству благодарности и не взрастим его в себе. Мы часто испытываем благодарность и намереваемся высказать ее, но забываем вовремя сделать это или не придаем этому должного внимания. Сказано: «Человек, испытывающий благодарность и не выражающий ее, подобен гостю, который принес подарок, но забыл его подарить». Когда мы сталкиваемся в жизни с трудностями и проблемами, нам порой трудно сосредоточиться на благословениях. Однако, если мы глубже заглянем в себя и поищем усерднее, мы ощутим и осознаем, как много нам дано и как мы благословлены. Я расскажу вам историю одной семьи, которая смогла найти благословение в период серьезных испытаний. Эту историю я прочитал много лет назад и запомнил благодаря заложенному в ней важному посланию. Ее автор – Гордон Грин, а сама она напечатана в одном американском журнале более 50 лет назад. Гордон пишет о своем детстве, проведенном на ферме в Канаде. После школы он вместе с братьями спешил домой, в то время как другие дети играли в мяч или купались в речке. Однако отец помог им осознать, насколько важной и ценной была их работа. Особенно ясно это стало видно после сбора урожая, когда семья отмечала День Благодарения. В тот день отец попросил детей составить опись всех запасов семьи, переписать все, что у них было. И утром в День Благодарения он повел их в подвал, где стояли бочки моченых яблок, мешки со свеклой, ящики, закопанные в песок морковью, гора мешков с картофелем, горохом, зерном, фасолью, а полки были заставлены банками с персиками, кукурузой, фасолью, желе, клубничным вареньем и другими продуктами. Он попросил детей все тщательно пересчитать. Потом они пошли в сарай и прикинули, сколько тонн сена и бочек зерна хранится в зернохранилище. Они сосчитали коров, свиней, цыплят, индеек и гусей. Отец сказал, что хочет выяснить, сколько у семьи запасов. Но они понимали, что на самом деле он хотел в этот праздничный день показать им, как обильно Господь благословил их семью. И пока они несколько часов занимались подсчетами, отец удовлетворенно улыбался. Наконец, когда семья села за накрытый матерью праздничный стол, все ощутили настоящее благословение. Однако Гордон писал, что с большей благодарностью он вспоминает День Благодарения в другой год, когда им, казалось бы, не за что было благодарить. Тот год начался хорошо. У них осталось сено, много семян, и появился приплод у 4 свиней. Отец отложил немного денег на покупку сенопогрузчика, замечательной машины, о которой многие фермеры только мечтали. В том же году в их городок провели электричество. Правда, это электричество они пока не могли себе позволить. Они не могли за него заплатить. Но однажды вечером, когда мать Гордона затеяла большую стирку, к ней подключился отец. Он взял стиральную доску и предложил жене отдохнуть за вязанием. Он сказал: «Ты тратишь на стирку больше времени, чем на сон. Может, мы, наконец, проведем электричество?» И хотя мать в душе и обрадовалась, она немного всплакнула, подумав о том, что теперь они не смогут купить ту машину, сенопогрузчик. Итак, в том году на их улочке появилась линия электропередачи. Правда, ничего особенного в этом не было. Они приобрели стиральную машину, которая самостоятельно работала весь день, и подвесили к потолку яркие лампочки. Теперь не нужно было заливать в лампы керосин, обрезать фитили и чистить забитые копотью дымоходы. Керосиновые лампы убрали на чердак. Появление на ферме электричества стало последней хорошей новостью в том году. Как только вошли семена, начались затяжные дожди. И когда вода наконец спала, они обнаружили, что все посевы погибли. Они снова провели сев, но новый дождь прибил зерновые к земле. Картофель сгнил в грязи. Семья продала несколько коров, всех свиней и другой домашний скот по бросовым ценам, потому что другим пришлось сделать то же самое. И поэтому из всего урожая того года осталась лишь грядка репы, которая каким-то образом выдержала натиск стихии. И вот наступил День Благодарения. И мать сказала: «Может быть, не будем отмечать его в этом году. У нас даже нет гуся». Однако утром в День Благодарения отец Гордона появился с кроликом в руках и попросил жену приготовить его. Она неохотно взялась за дело, сказав, что варить этого старого жесткого кролика придется очень долго. Когда, наконец, мать поставила на стол блюдо с кроликом и уцелевшей репой, дети отказались есть. Мать Гордона заплакала. А отец повел себя несколько странно. Он поднялся на чердак, достал керосиновую лампу и поставил ее на стол, и зажег. Потом он велел детям выключить все электрические лампочки. И когда зажженной осталась лишь только одна керосиновая лампа, они не могли поверить, что раньше в доме было так темно. Они удивлялись, как же они могли что-то увидеть без яркого света электрических лампочек. Они благословили пищу и приступили к еде. И после обеда семья благоговейно сидела молча. И Гордон писал: «В полумраке старой лампы мы увидели все происходящее гораздо яснее». Пища оказалась замечательной. Кролик по вкусу напоминал индейку. А репа оказалась самой сладкой из всего, что мы раньше ели. Наш дом, несмотря на всю нужду, обильно благословил нас. Конец цитаты. Мои братья и сестры, выражая благодарность, мы проявляем великодушие и благородство. И действуя с благодарностью, мы становимся щедрыми и достойными уважения. Но постоянно живя с благодарностью в сердце, мы можем прикоснуться к небесам. И завершая этим утром мое выступление, я молюсь о том, чтобы вдобавок ко всему, за что мы благодарны, мы всегда выражали бы благодарность за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Его славное Евангелие дает ответы на важные вопросы всей жизни. Откуда мы пришли? Зачем мы здесь? И куда наши духи отправляются после смерти? Это Евангелие несут живущим во тьме свет божественной истины. Он научил нас молиться. Он учил нас, как надо жить. Он учил нас, как надо умирать. Его жизнь — это наследие любви. Больных Он исцелял, поверженных поднимал и спасал грешников. И все же Он остался один. Некоторые апостолы сомневались. Один из них предал Его. Римские воины пронзили его бок. Злобствующая толпа отняла у него жизнь. Но все же звенят с холма Голгофа его полные сострадания слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Кто же был сей муж скорбей, изведавший болезни? Кто сей царь славы, сей Господь господствующих? Он наш Учитель. Он наш Спаситель, Он Сын Божий, Он виновник нашего спасения. Он призывает: «Идите за Мною». И Он учит: «Иди, и ты поступай так же». Он умоляет: «Соблюдите Мои заповеди». Давайте же идти за Ним. Давайте будем подражать Его примеру. Давайте повиноваться Его словам. И всем этим мы принесем Его возвышенный дар, божественный дар благодарности. Я искренне молюсь, чтобы мы в своей личной жизни проявляли это изумительное качество, чувство благодарности. И пусть оно проникает в каждую душу ныне и во веки веков. Во святое имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Our dear and kind Heavenly Father.
Наш дорогой и добрый Небесный Отец, мы приходим пред лицом Твоим и с нашими сердцами и выражаем благодарность за многие благословения, которые мы получаем от Тебя. Благодарность за восстановленное Евангелие, за наши семьи. Благодарность за живущего пророка, за 12 апостолов. И просим, чтобы с ними пребывали Твои благословения, Отец. Когда мы покидаем это собрание, пожалуйста, благослови всех нас. Благослови, чтобы мы имели желание в наших сердцах делать, что правильно. И мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual.
Это была трансляция 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.